от Антиохии до Пергама, не случалось этим ассасинам упустить свою жертву. Они прекратили размахивать клинками и замедлили шаг, внимательно прислушиваясь и принюхиваясь в поисках того, откуда исходит запах страха. Из-за средней колонны послышался легчайший шорох, точно мышка шевельнулась в соломе. Ассасины переглянулись и двинулись вперед, на цыпочках, воздев над головами сабли. Один обошел колонну справа, миновав изломанный труп своего собрата. Другой двинулся слева, мимо золотого кресла с висящим на нем царским плащом. Они двигались точно призраки, огибая колонну с обеих сторон. За колонной вновь что-то шевельнулось, мелькнул силуэт мальчика, прячущегося в тени. Оба ассасина увидели его. Они занесли сабли и ринулись на добычу справа и слева. Оба нанесли удар со стремительностью богомола. Раздался двойной вопль, хриплый и захлебывающийся. Из-за колонны выпал дергающийся клубок рук и ног. Это были двое ассасинов, сплетенные в смертельном объятии, пронзившие друг друга кинжалами. Они достигли пятна лунного света в центре комнаты, слабо подергались и затихли. Тишина. Подоконник был пуст. В окне висела только полная луна. По яркому круглому диску проплыло облако. Трупы на полу на минуту погрузились в тень. Сигнальный огонь на башне в гавани отбрасывал на небо слабый красноватый отсвет. Все было тихо. Облако ушло к морю. Снова стало светло. Мальчик вышел из-за колонны. Его босые ноги бесшумно ступали по полу. Тело было напряженным, словно что-то не давало ему расслабиться. Осторожными шагами подбирался он к окну. Медленно, медленно, все ближе и ближе. Он увидел темную массу садов, нагромождение деревьев и сторожевых башен. Ему бросилась в глаза фактура подоконника, то, как лунный свет обрисовывает его контуры. Еще ближе. Вот уже он оперся ладонями на камень. Наклонился вперед, выглянул во двор под стеной. Тонкая белая шея вытянулась наружу. Ничего. Во дворе было пусто. Стена под подоконником была отвесной и гладкой. В лунном свете был четко виден каждый камень. Мальчишка прислушался к тишине, побарабанил пальцами по подоконнику, пожал плечами и отвернулся от окна. И тут четвертый ассасин, который точно тощий черный паук, висел над камнями над окном, обрушился на него сверху. Его ноги произвели не больше шума, чем перышко, падающее на снег. Но мальчишка услышал и развернулся лицом к окну. Мелькнул занесенный нож убийцы. Проворная рука отразила удар. Лезвие ударилось о камень. Стальные пальцы ухватили мальчишку за шею. Подсечка, и он тяжело рухнул на пол. Ассасин навалился на него всем телом. Руки мальчишки были придавлены к полу. Он не мог шевельнуться. Нож опустился снова. На этот раз он попал в цель. Все кончилось так, как должно было кончиться. Приподнявшись над телом мальчишки, ассасин позволил себе перевести дух. Это был первый его вздох с тех пор, как погибли его спутники. Он присел на корточки, разжал пальцы, стискивающие рукоять ножа, отпустил запястье мальчишки, склонил голову. Традиционный знак уважения к поверженной жертве. Тут мальчишка поднял руку и выдернул нож, торчавший у него из груди. Ассасин растерянно заморгал. «Он не серебряный, понимаешь?» — сказал мальчишка. «Ошибочка вышла». И поднял руку. В комнате прогремел взрыв. Из окна посыпались зеленые искры. Мальчишка вскочил на ноги и бросил нож на циновку. Он одернул юбочку и стряхнул с рук упавшие на них хлопья пепла. Потом громко кашлянул. Послышался легкий шорох. Золотое кресло, стоявшее в другом конце комнаты, покачнулось. Висящий на нем плащ отбросили в сторону, и из-под кресла выпал второй мальчишка, точно такой же, как первый, только запыхавшийся и встрепанный из-за того, что несколько часов просидел в тесном укрытии. Он встал над телами ассасинов, тяжело дыша. Потом уставился на потолок.